Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 13 июля по новому стилю, 30 июня по старому церковному календарю. Сегодня Православная Церковь совершает празднование собора славных и всехвальных 12 апостолов Петра, Андрея, брата его, Иакова Заведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля или Фадея, Симона Зелота и Матфея. Совершается также память святых священномученика Тимофея Пресвитера, преподобномученика Феогена, преподобного Петра Царевича Ордынского и прославление святителя Софрония и епископа Иркутского. Совершается также празднование в честь икон Божьей Матери Балыкинской и Горбаневской. Собор святых, славных и всехвальных 12 апостолов – это весьма древний праздник, свидетельство о котором встречается уже в IV веке. Сегодня на литургии в храмах читался евангельский отрывок о том, как Господь избрал своих учеников – Петра, его брата Андрея, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, Филиппа, Варфоломея, Фому, Матфея, мытаря, Иакова Алфеева, Иуду, Симона Канонита, Фадея и Иуду, который предал Господа и вместо которого на соборе апостольском был избран Матфей. Слово «апостол» означает «посланник». Господь, избрав апостолов, дал им власть творить чудеса, именем Его исцелять больных. Господь предсказал апостолам, что они должны претерпеть много страданий и гонений за Его имя. Перед своим арестом Господь на последней вечере с апостолами установил таинство причащения, умыл ноги ученикам, долго беседовал с ними, изъясняя им свое учение, обещая прислать Утешителя, Святого Духа, который вразумит их и укрепит на трудные подвиги. И укрепленные неспосланы им благодатью Святого Духа, они бесстрашно проповедовали распятого и воскресшего Бога, подвергаясь гонениям, заточениям и страданиям от своих соплеменников и от язычников, и в короткое время озарили почти весь известный тогда мир светом истины. «Не было бы этих имен, — говорил в одной из своих проповедей митрополит Антоний Сурожский, — была бы пустыня в наших душах. Будем же вспоминать каждое из этих имен, повторять их, как имена родных, дорогих людей. Будем повторять эти имена благоговейно, ласково, потому что эти люди так полюбили Бога, что свою жизнь отдали за каждого из нас. Ведь каждое слово евангельское или из послания апостолов, которое касается нашей души, это живое слово или Матфея, или Луки, или Марка, или Иоанна, или Петра, Павла. Эти люди говорят нам с этих страниц, и эти люди нам говорят с крестов, на которых они были распяты, из пустынь, где они изнывали от жажды, из моря, где они проводили, как апостол Павел, целую ночь и день, борясь за жизнь, не за свою, а чтобы дойти до такого места, где люди еще не слыхали о Христе, куда не донеслась весть о жизни вечной, о радости, о Боге живом, который не постыдился стать, как один из нас, хрупким и уязвимым. Вдумаемся в этот образ жертвенной, самозабвенной, ликующей, поистине крестной апостольской любви и станем друг к другу, ко всякому человеку, встреченному на пути, относиться, как они. И тогда наш мир станет светлей, теплей, тогда Христос найдет себе место на этой земле, где все больше и больше Он отвергается и отстраняется. Именно так относился к людям святой, день прославления которого сегодня празднует Церковь. Святой Софроний Иркутский тоже нес апостольское служение в XVIII веке в Сибири. Иркутская епархия была образована по указу императрицы Екатерины I, и святитель Софроний стал третьим епископом на этой кафедре. Мы плохо представляем себе, какие расстояния и в каких условиях приходилось преодолевать нашим предкам, путешествуя по стране. Путь до Иркутска, который сейчас занимает 3 дня, пожилой по тогдашним меркам 50-летний епископ Софроний преодолевал 4 месяца. Работы в епархии накопился непочатый край, ведь до него кафедра пустовала 7 лет. Святитель лично руководил духовной школой, сам преподавал славянский и русский языки. Приходилось, конечно, посещать и отдаленные от Иркутска города – Нерчинск, Якутск. Целые месяцы проводил он в пути, часто передвигаясь по сибирским дебрям верхом на лошади. Встречи с паствой, никогда прежде не видавшей архиереев, а тем более архиерейской службы, оказывали на нее глубокое воспитательное воздействие. Святитель составил и разослал по епархии увещательное послание, предписав священникам, например, следующее. «Принявших крещение увещевать, чтобы к шаманам не ходили, учения их не слушали, идолов не имели и не кланялись им». Прошло более 2 веков, а как актуально это звучит! Сколько приходится священнослужителям убеждать крещенных, считающих себя верующими людей, что нельзя обращаться за помощью колдунам, экстрасенсам, шаманам и так называемым целителям, что это несовместимо с православным образом жизни. Давайте с вами не будем обращать никакого внимания на объявления доморощенных колдуней, которые сменяют у нас в городе одна другую, приезжая то с Украины, то еще из каких-то других мест, и которые обещают нам снятие венца безбрачия, борьбу с порчей, кодирование на удачу и прочее, прочее, прочее. Если мы с вами не можем ничего сделать для того, чтобы этого не было, это дело, наверное, администрации нашего города, то давайте хотя бы не будем обращать внимания на эти объявления и сделаем все для того, чтобы наши близкие, друзья, знакомые не посещали подобных целительниц, гадательниц, колдуний и прочее, прочее. Святитель был очень снисходителен к новообращенным из язычников. Например, просил священников не заставлять их поститься, а лишь учить при употреблении привычной пищи соблюдать воздержание и объяснять, что пьянство и обжорство – это грех. Тех, кто, выслушав проповеди миссионеров, не желал креститься, святитель призывал не принуждать к этому и ничем не угрожать, так как нельзя над сердцем человека делать никакого насилия. Да, почитать бы жития наших православных миссионеров тем, кто всуе говорит, что, мол, христианство всюду внедрялось огнем и мечом, а между тем это может относиться лишь к некоторым периодам деятельности католических и протестантских, но никак не православных миссионеров. Мягкие и сердечные послания святителя Сафрония оживили состояние миссии, но положение новокрещенных было тяжелым. Сородичи смотрели на них, как на отщепенцев. Поэтому многие из обращенных ко Христу уходили из своих семей и поступали в услужение к русским. Но были случаи, когда непривычные условия жизни заставляли их убегать в свои родные улусы. Появились следственные дела о таких побегах. Всевозможные меры, принимавшиеся духовенством к ограждению новокрещенных от языческого влияния, были не всегда эффективны, и использовать здесь силу святитель запрещал. Так он не поддержал идею о посылке на Байкал казаков для сыска беглых новокрещенных. Архипастырские труды владыки сочетались с подвижническим образом его жизни. Питался он скудно, спал на какой-нибудь коже на полу, непрестанно молился и никогда не пропускал монашеское молитвенное правило. Он не съедал куска, не поделившись с кем-нибудь. Его жилище и весь Вознесенский монастырь города Иркутска были переполнены больными, бездомными и сиротами. Он не искал людей, которые нуждались в православном просвещении. Они сами, без различия племени и веры, шли к нему тысячами и отдавали ему свои души и сердца. Земной подвиг святителя закончился 30 марта 1771 года, и первое чудо было явлено уже по его успении. После кончины, пришедшейся на второй день Святой Пасхи, гроб с телом святителя целых полгода простоял поверх пола в пределе Иркутского собора. И лишь в октябре состоялось предание его земле. Все это время тело оставалось нетленным, и это вместе с подвигами христианской добродетели, которые были у всех на памяти, убедило жителей Иркутска в святости почившего иерарха. Вскоре от гроба святителя начались чудеса исцеления больных, с верой обращавшихся к нему о молитвенной помощи. Таких чудес, только записанных и проверенных, еще до канонизации святителя насчитывалось 68. Год от года росло число молящихся у гроба святителя Сафрония. к его могиле стали приходить со всей Сибири. В марте 1909 года особой комиссии из иерархов церкви и нескольких священников, в том числе прославленного ныне в чине священномученика протоиерея Иоанна Восторгова, было произведено официальное освидетельствование останков святителя. Через 138 лет, несмотря на постоянную сырость в соборе, гроб, одеяние и тело святителя Сафронии сохранились нетленными. В следующем году иркутский архиепископ обратился в Синод с ходатайством о прославлении святителя Сафронии. Его поддержало духовенство, городская дума и городская управа. Однако Господь судил благовременным прославление святителя лишь в 1918 году. Но прежде чем это произошло, вера его почитателей, как золото, подверглась испытанию. 18 апреля 1917 года Божьим попущением от неизвестной причины в храме произошел пожар, уничтоживший гробницу и нетленные мощи святителя Сафрония. Замечательно, что это событие совпало с днем Хиротонии, то есть посвящение в сан епископа святителя в 1753 году и с новым праздником будущей безбожной власти, Первомаем, 18 апреля по старому стилю. Но горе утраты мощей святителя нисколько не умолило почитания его памяти. Особая комиссия из духовных лиц, мирян, экспертов-медиков освидетельствовала прах и кости святителя, сохранившиеся после пожара, и благоговейно сложила останки в специальный ковчежец. Совершить прославление епископа Сафронии, причислив его к лику святых угодников Божьих, было решено на Всероссийском Священном Соборе Русской Православной Церкви, состоявшемся в 1917-18 годах, том самом, на котором был избран первый после более чем двухвекового перерыва патриарх. Торжество прославления планировалось на 30 июня, но праздник хотели перенести, ведь страна находилась в состоянии гражданской войны. Для богослужения не хватало элементарных вещей – свечей, муки, вина, лампадного масла, не было икон святителя. К тому же нужно было получить у новых властей разрешение на празднование, а на это нечего было и надеяться, и патриарх дал разрешение на перенесение торжества на более благоприятное время. Но не в силе Бог, а в правде. В минуту разногласия времени прославления сам святитель Сафроний явился иркутскому архиепископу и сказал: «Мужайся», чем вдохновил его пойти наперекор видимым препятствиям. Торжество состоялось именно 30 июня, и мирное пение славы Господу и угоднику Божию Сафронию ничем не было нарушено. И это было, конечно, чудо, ведь именно в 18 году репрессии против духовенства разгорелись, как пожар. В тюрьмах действительно в то время мало было священнослужителей, как и уверяло Запад большевистское правительство. Их или расстреливали, или зверски убивали порой прямо в храме во время службы. Только в книге «Новомученики российские», изданной за границей в 1949 году, упоминаются два священника, убитых в июне 18 года в одной только Тобольской губернии. А о скольких жертвах не знал составитель этой книги, об этом можно только догадываться. Нетление мощей святителя Сафронии, конечно, не единичный случай в истории Церкви. Это чудо, являемое только в христианском мире. Истинность православной веры засвидетельствована промыслом Божьим через обилие святых мощей и в Русской Православной Церкви. Чудотворными мощами славятся обители и храмы Киева, Новгорода, Москвы, духовной столицы нашего края Верхотурии. Нетленные мощи – явление более редкое, чем так называемые цельбоносные, при соприкосновении с которыми верующие исцеляются от духовных и телесных недугов. Для чего же Господь дает людям видеть чудо нетления тел святых угодников? Конечно, для укрепления нашей веры в воскресение мертвых. Мы так часто видим ныне страшные картины изуродованных, полуистлевших тел человеческих, и давно уже привыкли к этому, и средства массовой информации не боятся оттолкнуть нас от себя этими кадрами. Порой и не хочешь этого видеть, а случайно попадется такой кадр на глаза, и этого достаточно, чтобы душа наша впала в страх и некоторое уныние. Нетление мощей зримо напоминает нам, что Господь победил смерть и своим воскресением воскресит и нас с вами. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь.